И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
В евангельском отрывке, который мы только что слышали, заключена квинтэссенция всего новозаветного благовестия. Христос Спаситель противопоставляет обычную человеческую логику божественной милости. Эти слова более чем необычно звучали для слуха иудеев, в сознании которых единственно правильным отношением к людям и их поступкам был закон Моисея. В рамках этого закона не просто допускалось, а требовалось из высших религиозных соображений, чтобы любой грех, любое нарушение закона было обязательно наказано. Конечно, мы смотрим на эту ситуацию из позиции христианской цивилизации, но если взглянуть на те же самые заповеди с точки зрения народов, окружавших евреев, то это был однозначный прогресс. Отказ от незнающих границ мести, установление пределов наказания, да и вообще регламентация законом всего множества случаев отношений между людьми, все это, без сомнения, было существенным продвижением прежде всего в области нравственности. Но Иисус Христос предлагает своим слушателям не просто подняться на следующую ступеньку духовного возрастания. Он предлагает нечто принципиально иное, нечто, что выходит за пределы любого сравнения. Он предлагает ориентироваться не на понятный и конкретный закон Моисея, но, это даже боязно озвучить, на самого Господа Бога. И вот здесь есть одна проблема. Конечно, призывы Христа звучат благородно, заманчиво, даже вдохновляюще. Любить безответной любовью, прощать любые преступления против тебя от всего сердца, отдавать свои сбережения без всякой надежды возврата – все это очень красиво. Но на практике едва ли реализуемо. Это настолько высоко, что, скажем откровенно, не представляется возможным к этой планке дотянуться даже к концу жизни. И что же тогда нам делать? Поохать, повздыхать, какие мы все грешные и жестокосердные, и снова вернуться к своим делам, привычным отношениям, далеким от заповеданных Христом. Что-то в этой ситуации мы недопонимаем, потому что Спаситель просто так слов на ветер не бросал. И высокопарных лозунгов, неприменимых к жизни, тоже не произносил. Нам нужен ключ, чтобы увидеть сквозь слова то, ради чего они произносились. И этот ключ в последней фразе. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Христос предлагает подойти с необычной стороны. Прежде чем пытаться выжать из своей без того скудной души последние капли любви и снисхождения, надо сначала пережить на личном опыте, что такое милость Божия и Его безусловная любовь. Вот он, этот ключ. Мы не можем синдуцировать внутри себя ни милости, ни любви до тех пор, пока сами не окажемся в ее лучах, исходящих от Бога. Поясню на примере. Наверное, каждый из нас встречал в жизни какого-нибудь жуткого эгоиста, или, как сегодня говорят, законченного нарцисса. Мы смотрим на такого человека с неизбежным осуждением. Для нас он грешник, застрявший в эгоцентризме, безнадежный человек, совершивший свой неверный нравственный выбор. Но если бы мы потрудились хотя бы немного вникнуть в жизненный путь этого нарцисса, то практически всегда мы бы увидели там катастрофическую нехватку любви, семейные драмы, алкоголизм кого-то из родителей или какие-то иные виды тяжелейших душевных травм, чаще всего именно в детстве, в результате которых и произошло это схлопывание, короткое замыкание на себе любимом. Такой человек не потому никого не любит, что не желает любить. Он просто не умеет по-другому выстраивать отношения. Он не видел в жизни большого солнца любви, поэтому и не может пользоваться душевным зеркальцем, чтобы отражать его на других. Сегодняшнее Евангелие призывает нас к тому, чтобы всегда помнить. Источник любви один – Господь Бог. Нет у нас никакого фонарика любви собственного изготовления, который мы можем светить вокруг. Все, что мы можем, только лишь отражать ту божественную любовь, переживание которой есть в нашей жизни. Но пользоваться этим зеркальцем надо учиться. Пожалуй, это единственное, что целиком находится в нашей власти. Помоги же нам, Господи, каждому иметь опыт прикосновения к Твоей безграничной любви и учиться отражением этого света согревать души тех, кто рядом с нами.
На днях у меня спросили: «Хорошо, Христос говорит, что надо поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами. А если я хочу, чтобы по отношению ко мне делали что-то греховное, то как быть? Универсален ли этот призыв Христа?» Вопрошающий не уточнил, какое греховное действие по отношению к себе самому он ожидает от окружающих. Тут, конечно, есть простор для фантазии. Но мы ее ограничим и предположим, что некий взяточник как ожидает конвертика, так и сам готов их раздавать нужным людям в нужное время по нужным поводам. Тогда как любые конвертики так или иначе являются нарушением заповеди «не укради». Осмелюсь предположить, что здесь мы имеем дело с определенной испорченностью нашего сознания, в котором, с одной стороны, для достижения блага хороши все средства, а с другой, благо понимается как нечто вполне осязаемое и, что особо важно, сугубо личное. При таком подходе к благу не принято учитывать общественные последствия. Это во-первых. А во-вторых, Христос Спаситель не останавливается на формулировке универсального нравственного закона. Он продолжает свою речь, и из нее можно сделать вывод, что под «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» подразумевается только добро. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность, ибо и грешники тоже делают. Добро же не может быть следствием какого-либо греха, ни по отношению к самому себе, ни по отношению к кому бы то ни было. Вообще, услышанные нами слова Христа не были абсолютно новыми. Есть свидетельство, что когда иудейского раввина Гиллеля попросили научить всему закону, пока он стоит на одной ноге, Гиллель ответил: «Не делай другому ничего, чего сам ненавидишь. Вот весь закон, а все остальное – толкование о нем». О том же самом сказал Филон Александрийский: «Чего сам не любишь, не причиняй другому». Так же говорили греческие языческие философы. Их было слишком много, и нет необходимости приводить цитаты. Ту же самую мысль воспроизводил и Конфуций: «Чего не хочешь для себя, того не делай другому». Мысль не нова, но Христос Спаситель меняет знак. Он не говорит «не делай», он говорит «делай». Неделание дурного, с его точки зрения, ни к чему не приводит. Вернее, уклонение от совершения зла – это некая база, основа, с которой можно говорить о чем-то большем, о подлинно христианском. В этом суть всей христианской этики – делать что-то доброе ближним. Именно доброе, а не то, что кажется вожделенным для меня самого. Христос не говорит об уклонении от зла. Мы знаем, что он идет значительно дальше. Он призывает даже не желать дурного, ни себе, ни окружающим. Но христианство начинается там, где есть деятельность. Деятельность, которая исполнена любви, и в основе которой лежит нравственная чистота.
Недавно умер один человек, которому я обязан очень многим. В первую очередь тем, что он своим примером показывал, что стоит за той или иной евангельской заповедью. В годы нашего с ним общения я был очень молодым священнослужителем, и у меня, увы, тогда еще не было богословского образования. Я прочитал одну книжку по литургике, то есть по науке совершения богослужения, очень проникся этой книгой и начал усердно воплощать в жизнь то, что было там написано. Тот человек, о котором я сегодня вспоминаю, был моим непосредственным начальником. Он был значительно старше меня, священником он стал еще до моего рождения. Но все это не мешало мне с юношеской горячностью делать ему замечания по службе. Однажды я очень увлекся своими поучениями. Он внимательно меня выслушал и сказал: «Да, я знаю, что в этой книге так написано. А еще я читал такие-то и такие-то книги. Там написано то-то и то-то. По ряду причин мне кажется более уместной такая-то богослужебная практика. Но если она тебя смущает, я буду делать так, как ты скажешь. Прости, что я тебя смутил». Странно, что мне тогда не стало стыдно за свою юношескую горячность, которая подогревалась малограмотностью. Стыдно стало значительно позже. Слова моего наставника – не что иное, как непосредственное исполнение слов Христа Спасителя. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». А как мы хотим, чтобы люди поступали с нами? Хотим ли мы, чтобы люди не прощали нам наши ошибки, неровности нашего характера, чтобы относились к нам со всей строгостью и требовали справедливости? Вряд ли. При подготовке к причащению пречистых тела и крови Христовых мы читаем прямое указание идти и просить прощения у тех, кто нас обидел. Автор этого указания не ставит под сомнение факт обиды. Он не говорит о том, что, возможно, ее не было, что это моя вина. Нет, была настоящая обида при полной моей невиновности. Но если я хочу, чтобы центральное таинство церкви не погубило мою душу, я должен каким-то образом примириться с обидчиком. Такое поведение противоречит логике и справедливости в нашем обыденном понимании. Это не просто сделать еще и потому, что тот человек, который меня как-то задел, может этого не понимать. Более того, сказав ему «прости», я рискую услышать в ответ: «Прекрасно, что ты осознал свою вину». Тогда как я перед ним абсолютно невиновен. И в глубине души я надеялся, что после моих слов о прощении он это осознает и сам попросит у меня прощения. Но тем не менее необходимо поступать именно так, а все прочее возложить на Бога. Рано или поздно Господь посетит того, кто причинил обиду. Он увидит себя настоящего, и благодаря тому, кто сумел исполнить слова Христа, научится и сам поступать так, как велит поступать Евангелие. Заповедь о любви к врагам, пожалуй, самая непростая для исполнения среди всех евангельских заповедей. Ее не только сложно исполнить, но и не просто понять, что она означает, ведь под словом «любовь» может скрываться очень широкий спектр чувств и эмоций. Если оставаться в рамках русского языка, то осознать смысл слов Христа о любви к врагам вряд ли удастся. Дело в том, что русский язык использует слово «любовь» невероятно широко. С его помощью мы обозначаем и отношение к родителям, и к супругам, и к пище, которая нам кажется предпочтительной, и к родине, и к друзьям, и к домашним животным. Этот перечень можно продолжать очень долго. Отношение ко всему тому, к чему мы испытываем нежные чувства и влечение, в русском языке можно обозначить словом «любовь». Это же слово используется и для обозначения чувств к людям, оно же определяет и отношение к Богу. Более того, если следовать первому соборному посланию Иоанна Богослова, то и сам Бог определяется все тем же словом. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вывод о том, о каком именно виде любви идет речь, мы делаем на основании контекста. Но не так обстоит дело в греческом языке, на котором был написан Новый Завет. В греческом есть четыре слова для описания того, что на русский переводится как «любовь». В этом евангельском отрывке используется слово, которое не имеет никакой эмоциональной окраски. Иными словами, заповедь о любви к врагам не подразумевает соответствующей любви эмоции и сердечной привязанности. Речь идет скорее о принятии врагов как своих. Соответствующее греческое слово указывает на существующее в любом обществе деление на своих и чужих. Есть свои, те, кто нам может быть и неприятен, но тем не менее мы их принимаем и осознаем свою с ними общность. И есть чужие, те, с кем у нас нет ничего общего. К примеру, все граждане одной страны так или иначе свои друг другу. То же самое можно сказать и про членов одной семьи. Даже если у них есть сложности в общении друг с другом, они свои. Внутри одной общности могут быть какие угодно конфликты, Но в случае какой-либо внешней опасности конфликты останутся в стороне. Люди, которые осознают свою общность, способны быстро объединиться. Израильское общество времен Христа было очень неоднородным. Внутри этого общества были самые разные этнические и религиозные группы, между которыми зачастую не было никакого общения. Они попросту не существовали друг для друга. Более того, было и более тонкое деление на тех, кто праведен с точки зрения закона, и тех, кого иудаизм того времени определял как грешников. С грешниками благочестивый иудей не должен был иметь какого-либо общения. Оно могло его сквернить и отторгнуть от общества, превратить из своего в чужого. На фоне всего этого звучит Христова заповедь о любви к врагам. Она призвана устранить разделение на своих и чужих, устранить изоляцию одного человека от другого. Для верующего во Христа человека любой другой человек должен быть своим. Не в смысле сердечного расположения или же эмоции, а в смысле осознания единства всех людей, как потомков Адама и Евы. А если говорить о христианском обществе, то и как единого тела Христова, которое, по определению апостола Павла, и есть Церковь.
Сегодня перед нами очень трудный текст. В первую очередь, трудный не для понимания, а для исполнения. Как можно заметить, начинается он с призыва, который кажется знакомым и привычным. Господь говорит, что мы должны соотносить свои поступки с поступками окружающих. Само выражение, которым описывается это соотношение, обычно называется «золотым правилом морали», и обычно говорят, что это правило едино во всех религиях. «Не делай другим того, чего не хочешь себе». Но если мы присмотримся к словам Спасителя, то увидим, что они отличаются. Они дают положительный призыв, а не только останавливают перед дурным поступком. Как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте. Это предполагает, что твои поступки могут определять поступки людей, что ты своим поведением можешь вести их к соблюдению заповедей. Хочешь, чтобы они поступали по любви, поступай по любви сам. Это не пассивный уход от неприятностей, но активная позиция, говорящая о том, что человек знает, как надо поступать. Однако из дальнейших слов Христа становится понятно, что речь не идет о том, чтобы просто хорошо себя вести и своим примером призывать к этому других. Ведь простые человеческие отношения он считает для христиан чем-то само собой разумеющимся. Любить тех, кто любит тебя, ждать от них взаимной любви – все это делают и грешники. Это как бы естественное состояние человека. Без этой родственной любви человек вряд ли вообще достоин называться человеком. Хорошо, если он отвечает любовью на любовь и добром на добро. Это, конечно, лучше, чем если бы он был жестоким и неблагодарным даже к своим близким. Но все же, если это состояние его устраивает и он не хочет развиваться, до христианства ему еще далеко. Далеко потому, что христианство как раз и начинается с того, что человека перестает устраивать его наличное состояние. Рыночные отношения «ты мне, я тебе» перестают удовлетворять, и человек понимает, что он призван к росту. Призван к тому, чтобы взойти от естественного к сверхъестественному, от грешного к святому, от человеческого к богочеловеческому. Расслышав Христа, человек принимает веру как вызов, как путь к совершенству. Обращаясь к ученикам, Христос призывает их к тому, что невозможно для человека. Не просто трудно, а именно непосильно. Но обращаясь к ним, Он и не говорит, что призывает их к обычному человеческому поведению. Христос указывает на то, что через любовь ко всем, к близким и дальним, к друзьям и врагам, человек поступает по-божьему, становится сыном Всевышнего. Бог любит всех не потому, что ему не важно, как человек ведет себя, не потому, что злому поведению людей он радуется так же, как доброму, но потому, что за любым поведением он видит свое творение, пусть и искаженное грехом. Именно так должен действовать христианин. Как бы ни вел себя другой, кем бы он ни был, другом или врагом, надо видеть в нем того, кого любит Бог. Это трудно, а в случае с врагами практически невозможно. Исходя из того опыта любви, который мы имеем, тот, кого мы любим, нам приятен. Мы хотим быть рядом, мы радуемся общению. Слыша слова Христовы, мы не понимаем, неужели это все необходимо применить к врагам, к тем, кто нас проклинает. Мы должны радоваться, если они рядом, должны стремиться к общению. Зная об этой трудности, Христос завершает свой призыв некоторым разъяснением того, что значит любить врагов, как друзей, и проклинающих, как благословляющих. Он говорит: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». В свою очередь, милосердие – это не просто чувство. не эмоциональная расположенность, но реальная готовность прийти на помощь, поддержать и выручить того, кто в этом нуждается, кем бы он ни был.
То воздействие, которое проповеди Христа оказывали на народ, было поразительно. Обыкновенно, когда иудейские мудрецы обращались к слушателям, они подкрепляли свои мысли и слова авторитетом Писания или же цитатами наиболее почитаемых раввинов. Спаситель в этом не нуждался. Его слова источали особую силу. У окружающих она вызывала трепет и благоговение. Часто из его уст можно было услышать вещи, которые в устах других были бы дерзостью или даже кощунством. Вы слышали, что сказано древними? А я говорю вам. Господь позволял себе восполнять древний закон. По сути, он переписывал Ветхий Завет. Представьте, если бы сейчас кто-нибудь сказал: «В Евангелии написано так, а я говорю вам вот так». Но его слушателей это не смущало. Такая власть исходила от его речей, что в сознании людей они равнялись авторитету священного текста. То же самое мы видим и в изгнании нечистых духов. В древнем мире было много экзорцистов. Однако, как правило, ритуалы изгнания были долгими, наполненные различными причудливыми заклинаниями, а порой и дикими камланиями. Христос же изгоняет бесов одной лишь спокойной, краткой фразой. Такая мощь повергает окружающих в благоговейный ужас. В чем же источник силы и авторитета слов Христа? Каждое слово Спасителя являло его внутреннее состояние, его божество. У Бога нет напрасных слов. Все, что бы он ни сказал, непременно становится делом. Именно об этом мы читаем в рассказе о творении мира. «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Сказал Бог, да будет твердь, и стало так. Сказал Бог, да соберется вода в одно место, и да явится суша, и стало так». Именно эту божественную гармонию, слово и дело, при помощи которой некогда был сотворен мир, и чувствовали окружающие Христа люди. Наши слова также отражение и выражение нашего внутреннего состояния. Какими бы умными и красивыми они ни были, порой они не в силах замаскировать пустоту души. И наоборот, порой в кратком безыскусном слове содержится глубина мудрости и полнота любви. Тем более это становится актуальным, когда мы говорим о чем-то важном, о главном, о смысле жизни, о Боге. В этом случае каждое наше слово не имеет права бессильно повисать в воздухе. Оно должно достигать своей цели. Для этого недостаточно виртуозно цитировать Библию и ссылаться на авторитет святых отцов. Главным авторитетом и последним аргументом всегда будет наше духовное состояние. Между ним и нашими словами должен быть баланс, гармония. У каждого она своя. Каждый обретает эту золотую середину в результате напряженного духовного поиска. Если же пока не получается, то, возможно, нам следует до времени задуматься о молчании.
Сегодняшний евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, передает нам ту часть Нагорной проповеди Спасителя, которую мы смело можем озаглавить как слово о бескорыстии в делах любви. Святитель Крымский Лука в проповеди на это евангельское чтение заметил: «Просты и все слова Спасителя нашего, просто и все его учение, ибо оно было обращено не к гордым ученым, мнящим о себе, что они знают истину, а к тем смиренным, к тем ничего не знающим, которые чужды гордости, которые легко проникаются всякой подлинной, сияющей божественным светом истиной». Этими простыми словами Господь устанавливает важные нормы поведения для каждого христианина, первая из которых звучит так: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Научая, что добродетель любви к любящим нас не заслуживает высокой награды, Спаситель вопрошает: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Этими словами Спаситель желает показать ученикам, что если они будут любить только любящих их, то они станут выше даже мытарей или язычников, которые так делают по естественному закону любви, вложенному в человека. Епископ Михаил Лузин пишет: «Источник любви только к тем, которые сами нас любят, есть более или менее наше самолюбие. Это не есть еще вполне чистая любовь, совершенная. Это свойственно и греховной, поврежденной природе человека. И потому такая любовь не заслуживает такой высокой награды, так как в ней еще нет особенного подвига. Желая, чтобы его ученики были достойными сынами Небесного Отца, Христос заповедал: «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Александр Павлович Лопухин поясняет: «Надежду на Бога сыновство в Царстве Мессии могут иметь только те, которые в этой временной жизни поступают так же, как делает в отношении ко всем людям Бог. Они по делам своим и теперь походят на Отца своего, Бога». Таким образом, сначала Господь убеждает естественным законом: «Чего желаешь себе, то делай и другим». Далее Спаситель говорит и о награде: «Всякий, имеющий любовь к врагам, а также благотворящий и отдающий, не ожидая ничего в ответ, будет подобен Богу». Восходя по лестнице христианского совершенства, возрожденный человек сподобится высочайшей любви к врагам, заповедью о которой и заключает Господь первую часть своей Нагорной проповеди. И желая показать, насколько исполнение этой заповеди приближает слабого и несовершенного человека к Богу, Христос подтверждает, что идеал христианина – это Бог. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Архиепископ Аверкий Таушев указывает: это вполне согласно с божественным планом, выраженным еще при сотворении человека. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Божественная святость для нас недостижима, но имеется в виду некое внутреннее уподобление, постепенное приближение человеческой души к ее первообразу при помощи благодати. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь раскрывает нам смысл жизненных идеалов, которые Он сам воплотил на земле, призывая Своих последователей быть милосердными, как милосерден Отец Небесный. Господь заново открывает для нас возможность стать подобными Богу, то есть любить и прощать врагов, творя им добро, а также указывает на то, к чему следует стремиться каждому христианину – к любви, благости и милосердию, благодаря которым мы становимся детьми Божьими. Помогай нам в этом, Господь!
Легко сказать «люби», но нелегко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как всего достигнуть, потому что Спаситель объявляет эту заповедь другими пояснительными правилами. «Люби как самого себя, як уже хочете, да творят вам человецы, и вы творите им же такожде». Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная, ибо если мера любви к самому себе, и если добро, которого не пожелал бы себе кто из других. Между тем, однако же, это предписание неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими, так, чтобы их чувства вполне переносить в себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других, само сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать самочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для другого, и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь «люби ближнего, как самого себя», то хотел, чтобы вместо нас стало в нас, то есть в сердце нашем ближний. Если же там по-старому будет стоять наше «я», то не жди добра.
Чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь «любить врагов» невозможно, он говорит: «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим. И будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры, сострадательны и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли, врожденный закон в сердцах наших написаны. Так и Господь сказал: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Потом предлагает им другое побуждение. Именно: «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете? Грешникам ли быть подобными? Или Богу? Видишь ли божественное учение? Сначала он убеждал тебя законом естественным: чего желаешь себе, то делай и другим. Потом убеждает и кончиной, и наградой, ибо в награду нам обещает то, что вы будете подобны Богу.
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога Живаго. Как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
В сегодняшнем чтении апостол обращается к коринфянам с вопросом, по которому мы понимаем, что в их общине появилась опасность идолопоклонства. Причем, возможно, идолопоклонство особенного рода. Как бывшие язычники, они прекрасно понимали, что такое идол. И уж если сделали свой выбор, должны были его держаться. Однако апостол не имеет в виду физический храм, потому что тут же говорит им: «Вы храм Бога живого». И его мысль об идолах в храме начинает звучать совершенно иначе. Физический храм – это место, в котором присутствие Бога в некотором смысле локализовано. Соответственно, присутствие в нем идола довольно просто контролируется, так как оказывается явным грехом. Но апостол говорит, что сами ученики должны стать общиной Божьей. И если Енох, великий праведник Ветхого Завета, ходил перед Богом, то здесь речь идет о том, что сам Бог пребывает в среде народа. В древности это могло осмысляться как пребывание духовное, но для апостола оно вполне осязаемо, потому что Бог во Христе назвал людей друзьями и братьями. «Я буду их Богом, а они моими людьми», — говорит он. И это очень созвучно словам героини «Песни песней», которая говорит: «Мой любимый принадлежит мне, а я ему». Однако такие близкие отношения с Богом даются недешево, и те, кто стремятся быть его друзьями, могут оставаться таковыми, если соответствуют ему. Движение Бога навстречу человеку предполагает взаимность. Апостол пишет: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь». Конечно, как и предыдущие слова, это цитаты из Ветхого Завета, которые апостол явно распространяет на учеников. Они – новый храм Бога Живого, не каменный, не деревянный, но дом духовный, в котором каждый соединяется с другим любовью. Но если это собрание людей может быть духовным храмом, в котором духовно пребывает Бог, значит, в нем могут пребывать и духовные идолы, заслоняющие собой Бога живого. Что такое идол? Это рукотворное изображение, которое обожествляется и подменяет собой Бога. Чем же может быть идол духовный? Любой идеологией или мифологией, которая оказывается важнее Творца, который начинает уделять внимание большее, чем уделяется ему. В чем был смысл того призыва, который обратил к народу Моисей? Центр своей жизни они должны были поставить веру в Бога и верность Ему. Конечно, народ израильский продолжал жить в мире, но главным мерилом своей жизни должен был сделать волю Божию. Они приносили жертвы, но главной жертвой была их праведная жизнь. Язычники верили в богов, но о любви к ним не могло быть и речи. Они приносили жертвы, но только для того, чтобы боги были милостивы к их государству. Подмена эта далеко не сразу может оказаться очевидной, ведь практически все в такой религии остается на прежних местах. В ней есть заповеди, посты, молитвы, трепет перед Богом. Только в центре этого всего идол. Достаток, успех, личный или государственный, престиж, власть, счастье и все то земное, что может стать смыслом жизни и приковать человека к земле. Земля, если она на своем месте, может быть замечательной и плодородной почвой. Но если она оказывается на нашей одежде, мы называем ее грязью и стремимся удалить. Многие идеи, прекрасные сами по себе, оказавшись не на своем месте, становятся нечистотой, которая должна быть удалена. Апостол призывает учеников совершать святыню во страхе Божием. Не сохранять, как можно сохранять мертвого идола, но совершать, как то, что связано с жизнью в Боге.
Представьте себе такую ситуацию. Молодые люди принимают решение пожениться. И вдруг каким-то образом выясняется, что у одного из них есть давняя сердечная болезнь. Влюбленность, одним словом, которую он носит в себе уже много лет. Ситуация странная, но согласитесь, такое вполне может случиться. Как поступит вторая половинка, узнав об этом? Может быть, стерпит с мыслью, что брак поможет им стать ближе, и будущий супруг забудет о прошлом, вкусив радость семейной жизни и новых, более глубоких отношений. Однако, скорее всего, будет болезненный разрыв связи, потому что любовь не терпит конкуренции. Или я, или кто-то другой, говорит любовь. Бог в этом смысле очень похож на влюбленного. Не случайно в христианской письменности Творца называют женихом, а человеческую душу, с которой он пытается выстроить отношения, невестой. Поэтому в Ветхом Завете Бог – это Бог-ревнивец. Он всей душой любит Израиль, свою невесту, и ревнует ее к всему тому, что может занять его место. За неверность, в первую очередь, речь идет об идолопоклонстве и сознательном пренебрежении законом Моисея, он может вразумить ее нашествием врага или другими бедствиями, чтобы она очнулась, пришла в себя и вернулась к своему мужу. В Новом Завете тональность меняется. Верность небесному жениху – не просто исполнение формальных предписаний закона. Это сосредоточенность всех сил своей души на Боге, как на личности, которой должны быть устремлены все наши мысли, надежды, желания и упования. И реакция Господа на то, если это не так, несколько иная. Ведь Бог Нового Завета – Бог кроткий. Если душу человека начинает занимать что-то еще, он не устраивает сцен. Он просто тихо и молча уходит, давая человеку возможность остаться со своим выбором. Он дает почувствовать душе ту пустоту, которая бывает, если в ней нет благодати. А потому, как невесту должен занимать только любимый, быть для нее на первом месте, так и человеческую душу должен занимать в первую очередь только Бог. Даже родители и родные и те уходят в тень. Иначе никакой нормальной семьи не будет. Это далеко не означает, что жизнь для человека заканчивается. Это означает, что наше бытие, когда мы с Богом и живем ради Него, переходит в иное качество. Точно так же, как после брака существенно трансформируется жизнь молодых. Здесь просто иначе расставлены приоритеты. Ты уже не можешь жить так, как будто ничем и никому не обязан. И вряд ли это конец всех радостей и удовольствий. Именно с этого начинается подлинная полнота бытия. Ведь только Господь может дать нашей душе настоящее удовлетворение, мир и покой. В Священном Писании Ветхого Завета есть такой эпизод. После исхода из Египта пророк Моисей привел евреев к горе Синай. Здесь Господь повелел пророку подняться на вершину, чтобы заключить в его лице завет с израильским народом. Моисей отсутствовал целых 40 дней. Люди думали, что их вождь погиб. Они испугались. «Кто теперь поведет нас через пустыню?» – говорили они. «Кто будет общаться с Богом?» В Египте они привыкли решать свои проблемы, обращаясь к идолам. Вот и теперь, чтобы выйти из трудной ситуации, они отлили себе золотого тельца. Так им было привычней и спокойней. «Теперь наш Бог с нами», – говорили они. В итоге этот и подобные поступки привели к ужасным последствиям. Практически никто из тех, кто вышел из Египта до Палестины, не дошел. Все погибли во время 40-летнего странствования по пустыне. Именно на этот темный период жизни богоизбранного народа и намекает апостол Павел в начале только что прозвучавшего отрывка. Для христиан той эпохи это было как нельзя актуально. Их жизнь проходила в окружении язычников, весь быт которых был пропитан ритуалом. Хочешь нормально общаться с коллегами по работе? С соседями? Хранить мир в семье? Считаться добропорядочным гражданином? Хотя бы формально принимай участие в ритуале. В противном случае неизбежно возникнет напряжение. На тебя будут смотреть с подозрением, с неприязнью. Считать неблагонадежным. Это создаст ненужные проблемы. Лишит тебя комфорта и уюта, привычного, размеренного хода жизни. Поэтому многие и шли на компромиссы. Апостол Павел очень категоричен. Он настаивает, чтобы ни в каких случаях христиане не принимали участие в подобном, даже несмотря на те трудности, к которым это может привести, и тот внутренний и внешний дискомфорт, который они неизбежно испытают. Скажут, сейчас другое время. Мы живем в другом мире. Европейская культура христианская в своих основаниях. Это так. У нас нет обычая задабривать духов неба, земли и свои квартиры разного рода камланиями и жертвами. Однако на самом деле это просто потому, что наше идолопоклонство приняло другой характер. Наши башки часто сделаны не из камня и дерева. Они живут прямо внутри нас. Это те греховные пристрастия, которые мы взращиваем, подпитываем и культивируем. И такая форма идолослужения ничем не лучше своего древнего аналога. А может быть и хуже. Ведь древние язычники были в каком-то смысле честны. Они прямо говорили: «Не верим во Христа, верим в Зевса». А мы заявляем, что верим во Христа, а на самом деле на бытовом уровне приносим жертву своему животу, тщеславию и другим богам. Просто потому, что так нам комфортнее, как тем древним евреям в пустыне, которые вроде бы и в Бога верили, и золотого тельца себе отлили. А потому прислушаемся к словам апостола, постараемся выгнать из своей жизни всю нечистоту, чтобы, подобно Израилю, не блуждать по пустыне, но быстрее вернуться домой, где наш Небесный Отец с радостью примет нас, как своих долгожданных и любимых дочерей и сыновей.